Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Одна из основных тем нашей недельной главы Толдот – это благословение. И, наверное, это хороший повод поговорить о благословениях. Все мы любим, когда нас благословляют, любим благословлять, хотим быть благословенными от Всевышнего. Как счастливый отец детей, я хочу быть еще и отцом счастливых детей и верю, что благословение Всевышнего – это ключ к их счастью. В еврейской семье принято благословлять детей каждую субботу. Когда семья усаживается вечером за субботний стол, дети подходят к отцу, и отец благословляет их. Благословляя мальчиков, мы говорим, да восставит тебя Всевышний, как Эфраима и Минаше. Это исполнение своего рода заповеди, которую Яаков, Исраэль, дал пред своим сыном Юсефом и сказал, это 48 глава книги Берешит, 20 стих, «Беха иварех Исраэль леймор, тобою, или твоими именами, будет благословлять Израиль, говоря, «Есимха Элоим ке Эфраим у ке Минаше», как Эфраим и как Минаше. Про отец наш Яков сказал, что так мы будем благословлять своих сыновей, желая, чтобы Всевышний поставил их как Эфраима и Минаше. Когда мы благословляем дочек, мы говорим, да восставит тебя Всевышний, как Сара, Ривка, Рахель и Лея, как четыре наши праматери. Собственно, именно жизнь наших праматерей и описывается в книге Берешит, и именно их семейная жизнь описывается с наибольшими подробностями. Больше во всем Танахе мы не видим столь большого внимания к семейной жизни, Моше почти не говорит с Цепорой, и за супружеской жизнью мы нигде больше не можем понаблюдать столь пристально, как в книге Берешит. И неудивительно, что благословение основывается на жизни праматерей. Мы хотим, чтобы наши дети были как Сара, Ривка, Рахель и Лея, как все четыре одновременно. Как это так? И как-то дочка, которая уже подросла, спросила меня: «Пап, а вот действительно Сара, женщина с очень тяжелой жизнью, долго была бесплодной, и с Авраамом не все просто. Ривка, Рахель, Лея, так ли счастливы эти женщины? Действительно ли ты хочешь, чтобы я повторяла их судьбу в чем-то?» И хочется немного раскрыть смысл благословения, когда мы благословляем дочек и хотим, чтобы они были как Сара, Ривка, Рахель и Лея. Мы, конечно, не хотим, чтобы они долго были бесплодны, или чтобы их отдавали фараону, или чтобы они должны были организовывать какую-то интригу против своего мужа, или чтобы их выдавали замуж обманом, или чтобы еще что-то такое с ними происходило. В чем же, собственно, здесь речь? Каждая женщина, каждый человек в своей семейной жизни проходит через этапы, через ситуации, связанные с союзом Сары, Ривки, Рахель и Леи. Можно сформулировать это так. Перед каждой девушкой в семейной жизни могут встать задачи Сары, Ривки, Рахель и Леи, и мы хотим ей благословения в выполнении этих задач. Давайте начнем и посмотрим, что такое семейная жизнь Сары. В чем особенность семейной жизни Сары? Ну, конечно, бесплодие, долгое ожидание ребенка. Сара пошла за Авраамом, и говорят, мудрецы говорят, что Авраам имел обетование, с ним говорил Всевышний. Сара пошла и без обетования. Сара пошла на женской чисто интуиции. Когда Всевышний говорит Аврааму, это 21 глава, 12 стих, «Коль ашер тумар элеха Сара, шма бекуля». Все, что говорит тебе Сара, слушайся ее голоса. Мудрецы говорят, Сара, праматерь, больше Авраама в пророчестве. В том смысле, что Авраам действительно получал пророчество, и Всевышний говорил с ним, у Сары есть чутье, она словно, как говорят мудрецы, помазана Духом Святым, это цитата из еврейских источников, она водима Духом, и она на чисто женской интуиции ощущает, чего хочет Всевышний. В этом смысле она больше Авраама в пророчестве. Еще одну интересную деталь мы можем заметить, когда Всевышний дает супругам новые имена. Вот что говорится. «Вело и каре от шимха Авраам, и не будет больше называться имя твое Авраам». «Веая шимха Авраам, и будет имя тебе Авраам, ки ав амон гоим нататиха, ибо я сделаю тебя, или дам тебе быть отцом многих народов». Про Сару сказано несколько иначе. «Вайомер Элоим эль Авраам, и сказал Бог Аврааму, Сарай иштиха лотикра Сарай, не называй Сарай жену свою Сарай, ки Сара шма». Потому что подлинное имя ее Сара, она уже Сара. То, что ты называешь ее Сарай, это по ошибке. Сарай, это звучит немножко с притяжательным местоимением. Принцесса моя. Это можно понять и как уменьшительный суффикс. Принцесска. А некоторые трактуют вообще другого корня. Ворчунья, переборчивая. Сара, это властительница. Она уже имеет власть. Не называй ее Сарай, это не ее имя, это оптический обман зрения, что она Сарай, это тебе так кажется. Она Сара, ты только будешь Авраамом, ты пока Авраам, ты будешь Авраамом, ты становишься Авраамом. Она уже была Сара. Это особенность Сары. Она сильнее своего мужа, как часто говорят, за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина, сильная женщина – это Сара, способная выстаивать в разных ситуациях, способная оказывать поддержку своему мужу в разных ситуациях. Если нужно, подтолкнуть его к какому-то действию. Цена этой силы, как это часто бывает, – одиночество. Я думаю, что одна из характерных черт для взаимоотношений Сары и Авраама – Сара – женщина одинокая. Она часто вынуждена один на один противостоять то фараону, то Авимелеху. И когда Сара умирает, мы читаем в 23 главе, «Ветамат Сара бе Кирьят Арба и Хеврон, и умерла Сара в Кирьят Арбе, которая Хеврон, барец Кнаан, в стране Хананской, в его Авраам, и пришел Авраам леспот лесора в Левкота, чтобы скорбеть о Саре и оплакивать ее». Есть медраши о том, что в это время Авраам был на жертвоприношении Ицхака. Так или иначе, Сара была одна, когда она умерла одна. Одиночество – это неотъемлемая часть ее жизни. Что это значит для нас, для наших дочерей? Это вообще благословение или проклятие? Иногда нужно, приходится что-то делать одной для того, чтобы преуспел твой муж. Иногда для преуспеяния нужно быть одной, нужно быть сильной, быть надежным тылом, если муж находится на правильной войне. И нужно, чтобы Всевышний благословил, чтобы это не было «уф, опять я одна», чтобы это было в любви к мужу и в стремлении увидеть в его успехе свой успех. Это очень непростая ситуация, в которой может оказаться каждая женщина, да и каждый мужчина тоже может оказаться. В Талмуде, в трактате Бава Батра, рассказывается удивительная история о раби Бана, который занимался тем, что окрашивал пещеры. Вот, как говорят, гробы окрашены, он окрашивал гробы. Для того, чтобы те, кто идет из Вавилона и из других стран в Иерусалим на поклонение, не зашел в нечистое место и не осквернился. Их окрашивают, они красивые, но окрашивают их для того, чтобы к ним не приближались. Предупреждают о нечистоте. И вот этот человек, раби Бана, окрашивал гробы и зашел как-то в пещеру Маарата Махпила, где Авраам и Сара. И вот сцена, которую он описывает со слов Элиэзера, раба Авраама, которого он там видит, он спрашивает у него, что делают Авраам и Сара в том мире. И Элиэзер говорит ему, Авраам лежит у Сары на груди, и Сара проверяет ему голову. Проверяет голову — это такая старая сцена, когда были педикулез, когда был педикулез, были вши и вытаскивали друг другу вши из головы. Своеобразная очень ласка. Но о чем говорит этот мидраш через такой очень грубый земной образ? Сара освобождает Авраама от всяких мелочей, делает так, чтобы голова его не была забита всякими мелочами, для того, чтобы он, Авраам, для того, чтобы ее муж мог вести ту самую, скажем, правильную войну, мог заниматься тем правильным делом, о котором мы говорим. Это, конечно, мидраш и байка, но она хорошо иллюстрирует взаимоотношения Авраама и Сары. Сильная женщина, которая способна именно благодаря своей силе быть во второй роли. Совершенно другие отношения у Ривки и Ицхака. Мы о них очень мало на самом деле знаем. Тора скупо рассказывает нам о них, но кое-что мы можем увидеть. В самом начале мы читаем про встречу Ривки и Ицхака. «Ватиса Ривка этейнея, и подняла Ривка глаза свои, ветире эт Ицхак, и увидела Ицхака, ветиполь меаль агамаль, и упала с верблюда». Или можно сказать, соскочила, спрыгнула с верблюда. Снова есть мидрашеи, которые описывают, как она падала с верблюда. Есть красиво, есть не очень. Мы не будем сейчас в это вдаваться. «Ветомер аля айвид, и сказала она рабу, кто это? Что это за человек, за такой, если дословно перевести? Что это за человек такой, который идет по полю нам навстречу? Вайомер аэвед, и сказал раб Гуадуни, это мой хозяин. Ватиках циив ватиткас, и взяла она шарф и покрылась. Взяла она шааль, можно сказать, и покрылась. Покрытие – очень важный элемент, это не сказано ни про кого другого. Можно, конечно, направить здесь мысли в сторону галахи, в сторону закона, и говорить, вот вам пример, что женщина покрывается, когда она выходит замуж. Но это покрытие имеет очень важный элемент символический. Есть единство, как бы завернутость семейной пары Ицхака и Ривки в своем внутреннем мире. Ицхак вводит Ривку в шатер своей матери, можно сказать, в самое дорогое, самое интимное для себя место. И именно там он ее полюбил, там родилась его любовь к ней через раскрытие внутреннего вовне. И мидрашеи говорят об этом красиво, что Ицхак стал узнавать внешнее проявление в мире, как проявление своей матери Сары, что свеча не гасла, и хала не черствела, и это все только образы. Все было такое родное, такое близкое, такое интимное. Мы читаем дальше. «Ваяатер Ицхак ле Адунай, и взывал Ицхак Господу». Я часто говорил про слово «яатер». Вилами ворошил на небесах, пытался изменить ситуацию на небесах. Нохах и что? Нохах и что? Дословно, в присутствии жены своей. Словно при жене своей. Киакарай. Потому что она бесплодна. Что значит в присутствии жены своей? Можно понимать по-разному. Можно сказать, вот приходила она к нему, он клал руку ей на голову и молился, и говорил, Господи, жалься, пожалуйста, над Ривкой. Можно сказать, Ицхак молился с заботой о Ривке. Но если заглянуть чуть дальше, Ицхак постоянно ощущал в своем мире, в своем сердце присутствие Ривки, и в этом состоянии он молился и взывал ко Всевышнему. Каждый ли из нас, мужей, знает помыслы нашей жены и может понять, о чем она молится, когда входит в свою комнату молиться. Знаем ли мы ее тайные, скрытые молитвы, или они для нас потому и тайные, что ее внутренний мир далек от нашего внутреннего мира. У Ицхака и Ривки в этот момент есть единство в их внутреннем мире. Комментаторы говорят, Ицхак сказал Всевышнему, нет одной женщины в мире, я не хочу детей только от этой женщины. И в этот момент единоголосно с ним Ривка сказала, я ни от кого не хочу детей, только от Ицхака. Они говорили в один голос, у них было между собой духовное единство. Духовное единство – ключевая составляющая брака Ицхака и Ривки. Когда мы благословляем свою дочь, будь как Ривка, мы благословляем ее умением раскрывать свой внутренний мир перед мужем и видеть внутренний мир своего мужа, чтобы находиться с ним в духовном единстве. Это очень важное качество. Это не значит, что нужно во всем соглашаться с мужем и подчиняться мужу, как мы это видим в истории с благословениями, когда Ривка, можно так сказать, интригует против Ицхака, но насколько она во всем его понимает, насколько она его чувствует, мы все-таки это видим, это чувство есть. Может быть, это не совсем правильное использование этого чувства, и мы видим, что наши праматери и праотцы не всегда соответствовали тому вызову, который перед ним стоял. И все же мы видим, насколько Ривка Ицхака чувствует здесь. У праотца нашего Якова были семейные отношения с двумя женами. Вот уж где впору хвататься за голову семейная жизнь патриарха Якова. Кому, кажется, такое пожелаешь? Вот отношения Якова с Рахелью. Яков любит Рахель. Кажется, между ними есть взаимная любовь. Все хорошо. Это очень похоже на то, как выглядит брак в наше время. Парень любит девушку, они женятся и начинают вместе жить. Но в случае с патриархом Яковом у них нету детей. Их вызов, который бросаем этот брак, вызов, который цель этого брака, урок, которому они должны научиться в этом браке, это дети. Когда мужчина и женщина любят друг друга, и они живут вместе, очень важная задача для них раскрывать потенциал своего супруга, быть катализатором, поддерживать супруга в раскрытии его потенциала. Когда еврей берет замуж жену, они заключают договор, провозглашают при всех определенный договор. И по этому договору мужчина обещает давать жене еду, питье, покров, одежду и содержание. Что значит содержание? Парнаса, лифарнесота. Давать ей окормление, поддерживать ее жизнь. Что значит? Разве все перечисленное? Это не парноса, не то содержание, которое мужчина дает? Конечно. Но здесь имеется в виду раскрывать ее потенциал, раскрывать ее содержание, наполнять ее жизнь смыслом. Обязанность мужа наполнять жизнь жены смыслом, то есть раскрывать ее творчество, раскрывать ее способности, ее потенциал, способствовать раскрытию ее потенциала. Это очень сложно, проще сказать, там, сиди дома, денег я принесу, сиди дома и смотри сериалы, читай книги, или вон нарожай мешочек детишек. Вроде бы благословенное дело, и хорошее, и праведное, и заповедь, и для кого-то это раскрытие потенциала, но не всегда одно идет рядом с другим. Это взаимоотношения Якова и Рахели. Поэтому Рахель приходит к Якову и говорит, дай мне детей, ошеметани, дай мне какие-то плоды, или я умру, дай мне реализации себя, или без этого мне не жить. Это задачи Якова и Рахели. Поэтому в чем мы благословляем дочь? Чтобы ее супруг помогал ей раскрывать ее потенциал, и чтобы, соответственно, она помогала раскрывать потенциал своего супруга. Четвертая пара, снова братец Яков и Лея. И тут уж казалось бы, что Лея – ошибка, обман. Что чувствовал Яков, когда утром обнаружил нелюбимую Лею в своей постели? Я уж не говорю про то, что могла Лея чувствовать, что могла Рахель чувствовать. Все это очень печальная ситуация. И первая мысль: ах, это Лея, это ошибка, это обман. Подкидыш в моей жизни. Когда мудрецы хотят сказать, что человек должен постоянно держать в голове какие-то мысли, мудрецы приводят пример записки в кармане. У человека должны быть в кармане записки. Например, один из хасидских учителей говорит, у человека в кармане должно быть две записки. В одной написано «Мир создан для меня», в другой «Я прах и пепел», и нужно знать, когда какой пользоваться. Это пример того, что у человека в голове должны быть какие-то мысли, какие-то понятия, какие-то идеи. В отношении семейной жизни хасидские учителя говорят, у человека должно быть в кармане аж три записки, три вопроса, на которые человек постоянно должен давать себе ответ в семейной жизни. Зачем я женился на этой женщине? Ну и, соответственно, зачем я вышла замуж за этого мужчину? Зачем эта женщина вышла за меня замуж? Или, соответственно, зачем этот человек на мне женился? И третье, общее для всех. Зачем Всевышний нас соединил? Чего хочет от нас Всевышний? Это тайна. Тайна, ведь если на вопрос, зачем я женился, я могу как-то ответить. Если на вопрос, зачем она вышла за меня замуж, я тоже могу как-то ответить. Третий вопрос, ответ на который получается всю жизнь. В случае с Яковом, он вообще не знал, зачем он женился на этой женщине. Это был злой умысел Лавана. У Всевышнего был свой план. И сколько детей родила Лея Якову. И какие это будут дети. Какая это будет их роль в наследии, в народе Израиля. Какой замысел Всевышнего в отношении Якова и Леи. Это вопрос длиною в жизнь. Очень хочется, чтобы все мы находили ответ на этот вопрос. И это благословение, которое мы благословляем дочь, когда мы говорим и поставить тебя Всевышний как Лея. Это четыре задачи, которые полезно научиться выполнять в семейной жизни, полезно для счастья. Иногда сложно, иногда приятно. Но это то, что, по мнению мудрецов, формирует счастливого человека. Это, конечно, исключительно мой взгляд как отца. Это то, что я слышал от других учителей и взял это все не мои идеи, то, что мне близко как отцу дочек, то, что я вкладываю в это благословение. И, разумеется, каждый снова волен благословлять и вкладывать что-то свое. Я подытожу, составлю вместе четыре грани благословения. Это умение отойти на вторую роль, видеть важность семьи, союза в целом больше, чем собственную важность иногда. Знание внутреннего мира своего супруга и способность раскрывать ему, доверять ему свой внутренний мир. Готовность раскрывать вместе с супругом свой потенциал и помогать супругу раскрывать свой потенциал. И, наконец, правильный союз – это союз, в котором муж и жена смотрят не друг на друга, а на Всевышнего. Самая главная тайна, самая главная задача – понять, зачем Всевышний соединил нас, зачем Всевышний соединил две плоти в одну. Это суть благословения дочерей, как Сара, Ривка, Рахель и Лея. Кроме этого, мы благословляем дочерей благословением священников. В этом случае отец, он священник для своей дочери. И, ну, естественно, мы и своими словами тоже молимся за свою дочь, за каждую из дочерей, потому как мы видим, потому как мы понимаем, в чем ее нужно благословить. Это были несколько слов о благословении дочерей в свете недельной главы Толдот. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших, дочерей ваших, о благословении которых мы говорили сегодня, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный, благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный, благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст силы, стойкости, терпения. Это задача не из простых. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания. Чтобы в доме был достаток и избыток, и возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.